Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Общественное мнение. Граждане России у микрофона «Свободы». Террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Акции возмездия США в Афганистане. Как относятся россияне к этим событиям? Из ответов. «Я считаю, что это трагедия всемирного масштаба. То, что терроризм процветает, это плохо, но то, что Америка развела Третью мировую, это безобразие. Очень жаль американский народ. Надо совместно работать, нейтрализовать вот этих террористов, Бен Ладена, наших хаттабов и других. У нас своих террористов хватает, надо с Чечней разобраться». И СССР бывший, и США вскормили столько драконов по всему свету. «Мы воюем уже давно, а они только начали. Пускай нас догоняют». Комментарии социологов. Поставлены некоторые точки над «и», которые раньше прятались за пеленами политкорректности, недосказанности. Под предлогом борьбы с терроризмом здесь будет проступать усиливающаяся поддержка имперского сознания населения. Программу «Общественное мнение» подготовила и ведет Вероника Бодде. Впервые в эфире 16 октября 2001 года.
В эфире программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Террористические акты в Нью-Йорке и Вашингтоне. Акции возмездия США в Афганистане. Как относятся россияне к этим событиям?
Я считаю, что это трагедия всемирного масштаба.
То, что терроризм процветает, это плохо, но то, что Америка развивает Третью мировую, это безобразие.
Очень жаль американский народ. Надо совместно работать, нейтрализовать вот этих террористов. Бена Ладена, наших хаттабов и всех.
У нас своих террористов хватает. Нам надо с Чечней разобраться.
И СССР бывший, и США. Вскормили столько драконов терроризма по всему свету.
Мы воюем уже давно, они только начали, пускай нас догоняют.
Комментарии социологов.
Поставлены некоторые точки над «и», которые раньше прятались за пеленами политкорректности, недосказанности.
Под предлогом борьбы с терроризмом здесь явно будет проступать усиливающаяся поддержка вот имперской роли России.
Во второй части программы отношение россиян к операции по подъему атомной подводной лодки «Курск», к проблеме профессиональной армии, а также экономика и транспорт. Боятся ли жители страны повторения экономического кризиса 98 года? Что такое автомобиль? Роскошь или средство передвижения? В эфире программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Автор и ведущая Вероника Баде. Теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне потрясли и во многом изменили массовое сознание всего мира. Считаете ли вы терроризм самой большой опасностью для человечества? Такой вопрос корреспондент «Радио Свобода» задал прохожим на улицах Москвы сразу после трагедии.
На сегодняшний день, да. Весь мир сейчас страдает от этой вот заразы, от этого зла. Причем это же все ширится. Никто не может его победить.
Но это самое страшное, по-моему, что может быть.
Это ужасно. Это кошмар, люди, которых нельзя остановить.
Думаю, нет. Миллионы людей от голода гибнут. И это намного страшнее, чем терроризм. Но это преступление против мирных людей никак не оправдывает.
Это очень страшно. В Америке такое, да? Вот мы сейчас размышляли, как бы на нас это не отразилось.
Это подло, это без объявления войны, это из-за угла, это самое мерзкое, что можно придумать.
Одно из самых больших. Ну, можно назвать угрозу климатических катастроф, угрозу СПИДа, ну, вообще отсутствие разума у человека.
Пожалуй, да. Страшно. У нас дети.
Мой хем считаю, когда невинные люди погибают, ради этого может быть чем-нибудь более страшнее. Это не имеет значения, Чечня или Нью-Йорк.
Просто думаю, что это даст массу нашим ястребам усилить борьбу против Чечни. Я этого боюсь.
Как я соображаю, да. Это не люди, они же сколько уничтожают?
Наверное, нет. Ну, потому что терроризм – это следствие каких-то взаимоотношений между людьми или группами людей. Кто-то пытается доказать, что надо жить по другим принципам, чем считают это другие.
Я считаю, что это трагедия всемирного масштаба. И она также касается и наших людей, так же, как и американцев. Я думаю, что с сегодняшнего дня мир будет совершенно другой.
Сразу же после терактов Всероссийский центр изучения общественного мнения провел блиц-опрос среди москвичей, а затем и по всей стране. Большинство опрошенных ответило, что события в США вызывают у них сочувствие и возмущение, а также тревогу и страх. Результаты исследования комментирует Лев Гудков, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
Результаты опроса, вообще говоря, поражают, потому что воспринимается это не как локальное ужасное событие, а скорее как событие, затрагивающее все человечество, действительно цивилизационное столкновение. На этом фоне следует рассматривать все остальные реакции. Доминирует даже не столько сочувствие, сколько возмущение тем, что это состоялось и что это угрожает людям по последствиям. И чем люди старше по возрасту и менее компетентны, тем сильнее эти страхи. Сочувствие же, напротив, характерно прежде всего для людей молодых, для которых Америка выступает образцом развитой державы, достойной, где живут люди, умеющие хорошо работать и хорошо жить.
Что вы думаете о событиях в США? С таким вопросом «Радио Свобода» обратилась к жителям Санкт-Петербурга через неделю после трагедии.
У меня чувство горечи за то, что пострадали ни в чем не повинные люди. И считаю, что акт возмездия должен быть самый жесткий.
Очень страшно. Ведь и мы можем пострадать. Страшная война, конечно.
Это было, конечно, против США направлено за их политику, против исламского мира. Почему-то США никогда не вспоминают, как они бомбили Сербию. Там тоже погибали мирные жители.
Но по-прежнему боль за всех погибших людей. И то, что у нас в Москве случилось. И Чечня в том же числе.
Невозможно воспринять такой, сказать, теракт. Надо было бы, конечно, с мировым правопорядком как пересматривать. Из-за этого все идет. Из-за чрезмерной концентрации в одном месте и капитала, и всяких преимуществ, и, соответственно, отсутствие он их на другой стороне.
То, что терроризм процветает, это плохо, но то, что Америка развивает Третью мировую, это безобразие.
Очень жаль американский народ. Конечно, надо совместно работать, нейтрализовать вот этих террористов, Бена Ладена, наших Хаттаба и всех.
Страх, он всегда есть. В нашей стране спокойно жить нельзя. Но тут еще и выясняется, что в других странах тоже особого спокойствия не наблюдается.
Да никаких. Не люблю американцев.
Но я считаю, что Америке не надо предпринимать каких-либо действий, таких там бомбежек или еще чего-нибудь, потому что она будет мало чем отличаться от тех же самых террористов.
Только 5% россиян открыто выразили удовлетворение событиями в Нью-Йорке и Вашингтоне. Однако по отношению к США как к государству суждения были более резкими. Половина респондентов сочла, что американцы получили по заслугам. И теперь на своем примере узнали, что чувствовали люди во время бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки, в Ираке и Югославии. По мнению Леонида Седова, ведущего научного сотрудника Всероссийского центра изучения общественного мнения, такие антиамериканские настроения объясняются целым комплексом причин.
Это и наследие холодной войны, когда Америка считалась врагом номер один. Это и такое скверное человеческое чувство, как зависть, так же, как к богатому соседу отношения не всегда хорошие, так же вот и к богатой Америке. Ну, это связано с таким представлением, что Америка как бы диктует всему миру свою волю, навязывает свой образ жизни. Это нашей пропагандой или нашими СМИ поддерживается эта идея на самом деле. Какие-то отзвуки вот антиглобализма. И, наконец, действительно, память об ударах по Югославии, которая здесь была воспринята не очень-то положительно, прямо скажем.
Однако, несмотря на все это, 62% москвичей выразили готовность сдать донорскую кровь, чтобы помочь пострадавшим от терактов в США. Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Приведет ли к желаемым результатам акция возмездия США против талибов? Этот вопрос «Радио Свобода» задала москвичам через 2 часа после начала бомбардировки Афганистана.
Конечно, к чему-то это, наверное, приведет, если Афганистан не будет бомбить в ответ. Если они найдут самого этого Бен Ладена или как, может быть.
Американцы просто не смогут ничего сделать в Афганистане. И начнут строгие террористические акты в других местах. Будет только хуже.
С одной стороны, да, с другой стороны, агрессия всегда вызывает агрессию.
Нет, потому что она не направлена против конкретно тех, против кого нужно возмездие совершать. Если, так сказать, меня побили в квартале Тверской улицы, то это не значит, что я всю Тверскую улицу должен бомбить.
Пусть бомбят. Точечными ударами мирное население должно остаться живо и здорово. Если Америка не сделает ответный ход, ее мировой авторитет очень сильно упадет.
Поскольку я была в Нью-Йорке в это время, и я это все видела, то я считаю, что американцы правильно сделали. Акт возмездия должен быть.
Не приведет. Надо знать, что надо делать, чтобы искоренить терроризм. Они же не знают, где источник.
Нет, ни в коем случае не приведет, конечно. Я не считаю, что талибы, они какие-то террористы. И вообще под вопросом, что Бен Ладен имеет отношение к терактам, к этим.
Зло злом не побеждается, зло добром только побеждается.
Да, надо бомбить Афганистану.
Почему Адаму так надо?
Ну, надо другие способы искать. Ну, не силой действовать.
Нет. Афганцы знают, что такое война. Мы эту войну не выиграли, а они тоже не выиграют.
Они не знают точно, кто виновен. А че же наказывает? Кого наказывает? Так же нельзя. Пусть он чеченец, пусть он там афганец, кто бы он ни был.
Такими методами эту проблему не решить. Какие-то спецоперации, вот это да, это как-то может. А бомбежки вряд ли.
В общем, начнется Третья мировая, и в общем все дело с концом.
Да, наверное, приведет.
Мусульмане не всегда даже хотели больше, чем надо, их нужно проучить. Потому что как бы мусульмане понимают язык силы, не более того.
43% москвичей считают, что Россия должна оказать поддержку международной коалиции в проведении акции возмездия в Афганистане. 9% ее осуждают, и большинство, 47%, считает самой разумной позицией нейтралитет. Ну а среди чувств, которые вызвала у москвичей бомбардировка Афганистана, преобладают сочувствие, тревога, страх и возмущение. Похожая картина наблюдалась и после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Правда, сочувствие и возмущение здесь значительно ниже, а удовлетворение выражает не 5, а 15% опрошенных. Вот как комментирует эти цифры социолог Леонид Седов.
Эти бомбардировки воспринимаются, во всяком случае, меньше. Злодейство в них усматривают люди. Ну, а преобладающее такое настроение, которое вообще как бы отвергает всякие проявления каких-то военных событий. Вот это вот давнее наше, российское, только бы не было войны. Ну и, наконец, сочувствие афганцам и возмущение выразили 40% москвичей. Это довольно большое количество людей, неприемлемых эти, что ли, методы борьбы с терроризмом.
По свидетельству социологов, особой веры в успех акции возмездия у москвичей нет. Лишь 22% опрошенных полагают, что США добьются разгрома международных террористических организаций. По мнению большинства, которое составляет 64%, это лишь спровоцирует новые акты террора. Есть опасения, что в ближайшие недели возможно повторение в США событий, подобных сентябрьским, и что под ударом тех же террористических сил может оказаться и Россия. Слушаем комментарий директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Юрия Левады.
Большинство людей полагало бы, что какие-то иные меры, типа спецоперации, например, были бы более эффективны. Многие считают, что военные акции в Афганистане не слишком хорошо подготовлены и больше похожи на демонстрации силы. Есть опасения, что они могут привести к очень большим жертвам среди мирного населения. Мы здесь дали такой вопрос, что важнее для борьбы с терроризмом – находить и судить конкретных виновников или наносить мощные предупреждающие удары по возможным террористам, их базам. Резкая разница в сторонниках одной и другой позиции. За то, чтобы найти и судить конкретных виновников, 77%, а в пользу предупреждающих ударов 20%.
В сентябре лишь 23% москвичей считали организатором терактов США Усаму бен Ладена. Сейчас эта цифра выросла до 57%. Кто помимо бен Ладена может нести ответственность за теракты в США? Такой вопрос корреспондент «Радио Свобода» задал жителям Хабаровска.
Ну, я считаю, кто угодно. Хоть Ирак, хоть Иран, хоть Афганистан.
Варианты, вы знаете, самые многочисленные. Многие теракты совершались, ну, экстремистами внутри Соединенных Штатов. То есть, вот сразу противопоставлять исламистов там не исламистов, это было бы неправильно, на мой взгляд.
Нужно разобраться, конечно, то, что внутри Америки произошло, потому что, не доказав вину и сразу возложить все ответственность на человека, с которого даже не сняты показания, это предположение.
Террористические группировки в разных странах, в том числе и в Японии, группировка Красная Армия.
Может быть, кто угодно, кого Америка, так сказать, обидела. Может быть, даже та Югославия.
Да кто угодно. Из Усамы бен Ладена, кажется, сделали козла отпущения. Может быть, он и причастен, но, по крайней мере, должен это решать. Какой-то международный суд.
Я думаю, это самое богатое. Это люди в мире, которые заинтересованы в том, чтобы истратить свои деньги на оружие и разжечь очередной очаг войны.
Перед американцами наконец-то стал такой очень российский вопрос, кто виноват. И они, мне кажется, должны поискать прежде у себя в стране, в поступках своего правительства, своего президента.
И СССР бывший, и США вскормили столько драконов терроризма по всему свету, начиная от красных бригад, заканчивая талибами. Ну и эти драконы начали пожирать тех, кто их выкормил.
Ну, талибы, они же его поддерживают и не выдают до сих пор.
Я думаю, что это все-таки он, вот этот террорист номер один.
В числе прочего, социологи спросили у москвичей, что составляет основу современного международного терроризма. Юрий Левада о результатах исследования.
Самый частый ответ, 46%, это воинственные реакционные течения ислама, враждебной современной цивилизации. Ну, что-то вроде организации Аль-Каеда. Дальше имеется такой ответ, его разделяют 37%, что здесь играет роль нищета, голод, бескультурье огромного населения стран Азии и Африки. Примерно четверть говорит, что это связано с глубокими этническими, расовыми противоречиями и конфликтами. Другие ответы значительно менее популярны. Хотя тут есть и ссылки на амбиции политиков третьего мира. 12% полагает, что это левацкая идеология мировой революции. Здесь, правда, есть еще такая, пожалуй, странноватая цифра. 23% полагают, что здесь может играть роль подстрекательная деятельность спецслужб западных стран. У нас в печать выходят такие точки зрения.
В какой степени Россия должна принять участие в ответных акциях США против террористов? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Череповца.
Без сомнения, конечно, мы не должны ввязываться в настоящую войну. А вот на гуманитарном уровне, без сомнения, мы должны поддержать.
Да мне кажется, не надо нам туда соваться. У нас своих террористов хватает. Нам надо с Чечней разобраться.
Террористов надо бить. Сколько наших лучших парней погибло в Афганистане и в Чечне. А, конечно, просто так с Америкой, так вроде бы и не хочется. Потому что она очень, по строю, разная страна.
Американских так никакой, а со своими бороться надо.
Хотелось бы, чтобы это американцы сами улаживали. Мы их поддержим так, морально.
Я так согласен на все. Америка есть Америка.
Наверное, должна, но это надо очень осторожно, чтобы не затянули нас в войну. Потому что если будет мировая, погибнем все.
Ой, нам своих проблем хватает.
Не военные действия, гуманитарные и разведывательного характера.
То, что не посылают наши войска туда, это очень правильно. Очень много из моих сослуживцев там погибли. Видел слезы матерей солдатских. Хватит нам этого.
41% опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения поддерживает акцию возмездия США против террористов. Однако похоже, что имеется в виду скорее моральная поддержка, так как подавляющее большинство возражает против предоставления американцам российских военных баз и против участия в наземной операции в Афганистане. Слово социологу Леониду Седову.
Россияне преимущественно хотят нейтралитета. Ну, при том, чтобы все-таки не ссориться с американцами, оказывать американцам некую поддержку, но при этом не рвать отношения и с другой стороной противостоящие американцам. Такую позицию занимает большинство наших людей, и можно себе представить, насколько Путину трудно вырабатывать свой курс, который, конечно же, несколько более ориентирован на Запад, чем эти массовые настроения.
Должна ли Россия поддерживать дружеские отношения со странами, которые, возможно, несут ответственность за теракты в США? Вот что думают по этому поводу жители Саранска.
Конечно, должна, потому что народ и правительство тех государств не виновны в тех террористических организациях, которые существуют на территории той или иной страны.
На мой взгляд, полезно, если страна будет поддерживать связи с максимально широким набором государств. Эти связи как раз могут подтолкнуть сомнительные режимы в этом отношении на более цивилизованный путь развития.
Я бы желала иметь связь с христианскими странами, а с исламским мне сложнее. Как они на нас, на славян, недовольны всю жизнь, так и сейчас, и, наверное, и нам надо смотреть на это.
Ответственность стран за теракт не бывает. Готов свою голову на труганье, что антиглобалистские тенденции в мире возымели. И американцам четко указали их место.
Ну, я думаю, что не должна. Как говорится, с кем пудешься, того наберешься. Если дружишь, тогда и отвечай за свою дружбу.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». После терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне мир стал другим. Такое мнение уже прочно укоренилось в общественном сознании. Социолог Леонид Седов полностью его разделяет.
Другое качество этого мира определяется тем, что поставлены некоторые точки над «и», которые раньше прятались за пеленами политкорректности, недосказанности. Да, человечество разделено на вот цивилизации, которые с очень большим трудом находят общий взгляд на вещи. Конечно, мы не можем сказать о мире ислама, об исламе как религии, что это, так сказать, вещь, подлежащая уничтожению. Иране. Но поиск в исламе каких-то начал, которые все-таки способствуют и стимулируют такую вот агрессивность, должна производиться. И надо находить с другой стороны, в том же исламе, какие-то свойства, которые внутри самого ислама могут противостоять вот этим опасным тенденциям.
События в США будут иметь последствия и для российского общества. Таково мнение социолога Льва Гудкова.
Первое – это, конечно, некоторое сближение с Америкой и ослабление антиамериканских настроений, что, наверное, хорошо. Хуже мне представляется это резкое усиление роли военных, спецслужб и вообще сторонников агрессивных действий на Кавказе. Это приведет к оправданию жестокости, проявляемой федеральными войсками в Чечне. Под предлогом борьбы с терроризмом здесь явно будет проступать усиливающаяся поддержка вот имперской роли России. И тем самым как бы утверждение традиционных ценностей, роли авторитарного государства, русских и их право доминировать. И в этом смысле последствия для демократического развития России будут плохими.
На заявление Владимира Путина о решительной поддержке США в борьбе с международным терроризмом сильнее всего повлияла надежда на то, что действия федеральных сил в Чечне больше не будут вызывать критики со стороны западных стран. Так думают 44% москвичей. Изменится ли отношение Запада к действиям России в Чечне после терактов в США? Вот что ответили москвичи на этот вопрос Радио Свобода.
Я думаю, что да. Нужно объединяться против этого безобразия. Против басков, против ирландцев-террористов, против чеченцев, против арабского мира.
Она уже изменилась. Я смотрел выступление министра обороны США, который сказал четко, что мы теперь правильно понимаем позицию России по вопросу войны в Чечне. Террористы-то одни и те же.
Изменится. Теперь почувствовали американцы, что такое терроризм. И у них должно преломиться в их сознание, что это серьезная вещь, и с этим надо бороться.
Я думаю, что нет. Когда нас бомбили, им было абсолютно все пофиг, а сейчас вдруг у них мир изменился. Просто смешно.
Ну, хотелось бы, чтобы изменилось. Как они себя вели по отношению к России? Они все время защищали тех же террористов.
Обязательно. А у них выхода другого нет. Они столкнулись с тем, с чем мы сталкиваемся. Мы воюем уже давно, они только начали. Пускай нас догоняют.
Вы слушаете программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде.
В эфире архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Свободы. Завершились работы по подъему подводной лодки «Курск». Следили ли вы за ходом операции? Отвечают россияне. 76% населения считает, что власти так и не сказали правды об истинных причинах гибели Курска. Социологи считают, что это событие во многом обозначило начало второй эпохи российской гласности. Это событие, что называется, было сделано. Если бы просто прошло сообщение о том, что в Баренцевом море по неизвестной причине затонула подводная лодка, никакой волны общественного интереса такое сообщение не вызвало бы. Нам есть что вспомнить. Гибель кораблей, военных судов, где было столько же или больше людей. Но на гибели Курска было сфокусировано внимание СМИ. И они сформировали это событие для себя, сделали это материалом для того, чтобы над ним работать. Через короткое время этот материал стал событием для общества и общественного мнения. Руководство страны оказалось не готово к такой ситуации. В ответ на этот интерес президент должен был совершить некий символический жест. Но тут выяснилось, что к этой новой общественной ситуации те, кто заведует публичным поведением президента, не были готовы. Они не знали, что ему порекомендовать. Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Свободы. Программу подготовила и ведет Вероника Боде. Впервые в эфире 16 октября 2001 года.
В эфире программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Автор и ведущая Вероника Баде. В октябре завершилась операция по подъему атомохода «Курск», затонувшего в августе прошлого года в Баренцевом море. Следите ли вы за ходом операции? Такой вопрос Радио Свобода задала прохожим на улицах Костромы, когда еще шли подготовительные работы.
Да, знаю, что будут поднимать, что тела, наверное, будут придавать земле. Вот это меня больше всего, конечно, беспокоит.
Ну, поднимают потихонечку его там.
Часть,
да.
Отрезали. Ну, что у них там, аварии случаются?
Я только вижу, что огромные деньги затратили.
утрачивает за это. Но, с другой стороны, очень опасно ее там оставлять. Она радиоактивные элементы имеет.
Со мной работают бывшие подводники. И во всех странах мира принято, что когда подводники погибают, место их гибели – это их могила. Их никогда не поднимают.
Я вообще-то считаю, что, наверное, это не нужно делать. А вдруг появятся новые жертвы, а это, в общем-то, может дорого обойтись.
Сейчас очень много говорится о том, что транспортировка вот этой лодки в район Мурманска, в общем-то, небезопасна для этого города. А вообще, конечно, причина этой катастрофы должна быть выяснена во имя того, чтобы больше подобного не повторялось.
Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, подавляющее большинство россиян, 76%, считают, что власти до сих пор не говорят правды об истинных причинах гибели Курска. Алексей Левинсон, заведующий отделом качественных методов центра, полагает, что это событие во многом обозначило начало второй эпохи российской гласности.
Вторая эпоха гласности – это эпоха, когда события, делаются. Прошло бы сообщение о том, что в Баренцевом море по неизвестной причине затонула подводная лодка. Никакой волны общественного интереса такое сообщение бы не вызвало. И нам есть что вспомнить. Гибли корабли, военные суда, где было столько же или больше людей. А вот на этом событии было сфокусировано внимание средств массовой информации, и они сформировали это событие для себя. Сделали материал для того, чтобы над ним работать. Через недлительное время этот материал стал материалом для общества, для общественного мнения. Заметим, что руководство страны оказалось не готово к такой ситуации. В ответ на этот общественный интерес, президент должен был совершить некий символический жест. Вот тут выяснилось, что к этой новой общественной ситуации те, кто заведует, поведением президента, его публичным, они не были готовы, они не знали, что ему порекомендовать. Это все ведь не имеет отношения к судьбам моряков, которые там лежат на дне. И то, что происходит с подводной лодкой, огромные затраты на ее подъем, осложнения международные, на которые пошла наша страна, и наоборот, быть может, нежелаемые, но смягчение в наших отношениях с блоком НАТО, это все связано с публичной стороной этого процесса.
С какой целью российские власти поднимают затонувшую подлодку «Курск»? Вот что думают об этом жители Ижевска.
А их надо тоже понять, они находятся в двояком положении. И обещали, и, может, чувствуют какую-то вину за собой.
Может, там еще эти остались живые люди. Может, ее можно починить еще даже.
Мысли только то, что почему она погибла и кто виновен в этом.
Для народа нам все старается. Все-таки люди погибли, такое количество еще. Родственники особенно, наверное, переживают заново все. Дух их не поднять в первую очередь.
С целью удовлетворения запросов общества. Общество хочет знать правду, потому что большинство народа не представляет до сих пор, что же произошло.
Для того, чтобы, наверное, реактор не стал загрязнять воду.
Мне кажется, обязанность перед родственниками, которые остались, чего? Лодка, она железо. Сколько этого железа в море? Чуть побольше, чуть поменьше, это без разницы. А так вот, если только ради тех ребят, которые там погибли.
Чтобы исполнить обещание Путина. Может, еще хотят поднять то оружие, которое там находится. Можно, наверное, секретно, раз даже отдельно поднимают по частям лодку.
Чтобы успокоить население, что на дне не лежит больше атомный реактор, и что причины аварии с какой-то долей достоверности будут установлены.
Большинство россиян считают, что власти поднимают Курск, чтобы сохранить военные секреты от чужих глаз. Другие версии. Избежать радиоактивного заражения местности, загладить досадные впечатления от бездействия президента Путина во время аварии подлодки. И лишь 9% опрошенных склонны думать, что цель операции – достойно похоронить погибших моряков. По мнению социолога Льва Гудкова, гибель Курска имела символическое значение в жизни России.
Помимо всего прочего, это воспринималось еще, конечно, как крушение престижа армии, силы, мощи флота. Все-таки эта подводная лодка очень новая и одна из самых сильных. И уж если с ней так и происходит катастрофа, то значит, можно себе представить, в каком состоянии находятся все прочие войска. Это произвело на людей, конечно, очень тяжелые впечатления, потому что укладывалось во весь ряд распада империи и краха советской системы.
Гордитесь ли вы традициями российского военно-морского флота? Слово москвичам.
Конечно. История военно-морского флота вся на героических поступках, на мужестве и отваге матросов.
Это и наши войска, наши защитники. Самый цвет и гордость. Ветерослов всегда брали самых умных, самых красивых, самых достойных.
Очень даже. Потому что российский флот всегда был
впереди, короче, весь мире. Мне нравятся у них военные парады.
Гордимся, только это все в прошлом. Сейчас армия разваливается, очень жаль.
Да, в первую очередь боевыми заслугами, независимо от того, советский флот или российский. Но сейчас мне, конечно, немножко жалко, что военно-морской флот находится в таком, ну, катастрофическом положении. Чего говорить? Денег не хватает, зарплаты не хватает, люди уходят.
Да. Его заслуги перед Родиной, его правила, которые, его дисциплина, которые... Вот он флот наш, конечно, великий флот.
В прошлом традиции, утраченные ныне, больше ничего нет. Нищета, отсутствие профессионализма и всяческого почета. Как и вся армия, славное прошлое, позорное настоящее и, видимо, никакого будущего.
Честно говоря, я плохо их знаю, но горжусь. Потому что наш флот.
Безусловно. Россия сейчас возрождается как империя, и поэтому без флота и никак нельзя. Это единственный шанс для России вновь занять свое место в Европе.
Ну, так как традиции заложены были давно, Петр Первый, насколько я знаю, их заложил. Но я считаю, что это история, и к истории нужно относиться уважительно.
Наверное, да. Ну, вот есть такие фамилии Нахимов там. Но были победы у флота. Были ли, правда, какие-то и позорные обстоятельства?
Я не могу назвать их традициями. Там очень много такого не нужно. Драить палубу три раза в день. То есть, они внешние традиции. Флот всегда был немножко элитарен. Но был очень резкий контраст между простыми матросами и офицерами. Традиции, они тоже были классовыми.
Гордимся. Корни у нас хорошие. Может быть, сейчас немножко армия испортилась. Но это не от нее зависит, от государства.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. 1 октября начался осенний призыв в российские вооруженные силы. Последние 10 лет в стране не смолкают разговоры о военной реформе. Нужна ли России профессиональная армия? Опрос на эту тему Радио Свобода провело в Воронеже.
Нужна. Профессионалы должны быть в армии, а не мальчики, которых в Чечню отправляют, как пушечное мясо.
Скорее всего, нужна. Если человек что-то хорошо умеет делать, почему бы не сделать это нормальной профессией?
Мне кажется, много проблем решит эта профессиональная армия, потому что не будет проблем там с убеганием и со стрелянием. И потом не надо будет отмазываться от армии. Нельзя так на родину меньше давать.
Нужна, конечно. Но с комплектацией 50 на 50. 50 должны быть в данном случае по призыву, а 50 по контракту.
Нужна. Пускай туда идут те, кто хочет. Я таких людей знаю, их достаточно много.
В принципе, такую большую страну, конечно, нельзя хранить на профессиональной армии. Вряд ли, наверное, столько будет народу желающих. Но все равно так, как сейчас делается, это глупо.
Это вообще будет, мне кажется, выход из положения. В конце концов, даже молодежь каким-то образом подтянутся. Они знают, что там нужно выслужить, они выслужить за родину, там, может быть, за деньги, но они уже, не какая-то цель появится.
Конечно, нужно. Не будут загонять меня туда. Будут идти добровольцы, которые уже знают дело. Ответственность повысится. О боеспособности говорить нечего.
По контракту должны служить в армии, потому что детей как пушечное мясо использовать грех.
Я думаю, что да. Потому что это подразумевает права и обязанности, то есть какой-то закон, и не будет уже злоупотреблений. То есть курсанты не будут убирать у нас сельхозпродукцию, не будут строить дачи генералов, и вообще приятно быть профессионалом.
В этом году на вопрос Всероссийского центра изучения общественного мнения 85% россиян ответили, что профессиональная армия стране нужна. О преимуществах армии, формируемой не по призыву, а на контрактной основе, сказано и написано немало. Однако социолог Алексей Левинсон полагает, что на этом пути страну ждут серьезные трудности, причем не только практического, но и морального толка.
Можно сказать, что к сегодняшнему дню сделано довольно много шагов в направлении от армии призывной к, ну, какой-то другой, а другая, у нас нет другого слова, кроме как назвать ее профессиональной. Ну, действительно, большое количество контрактников, очень большие контингенты лиц призывного возраста не призываются, имеют различные отсрочки. Сокращение армии идет таким образом, что те, кто должны были бы проходить действительно военную службу, ее не проходят. Вот теперь вопрос, что мы получили. Армия нынешняя должна называться воюющей армией. Общество считает результаты неутешительными. Не достигнуты никакие решительные победы. Получается, что, двигаясь по пути реформ, удовлетворили некие требования, следовавшие со стороны общества, но не кажется, что достигли тех результатов, которые должны были получиться. Вот лечение армии от тех недугов, которые были, почти что не состоялось. Дедовщина не уменьшилась. Положение солдат, ну, о боеспособности сказали. Ну и теперь есть самый главный вопрос – моральный облик. У тех, кто желал армии перейти к новому способу формирования, была идея, что вот профессиональная армия это будет армия из людей, обладающих вот, ну, тем, что называется офицерская честь, солдатская честь, этика профессионального военного. Когда эти люди слышат долетающие из Чечни рассказы о том, что творят контрактники, они приходят в отчаяние. Вот люди, сделавшие военное ремесло своей профессии. Образ палача в армейской форме, палача и садиста, который служит не только ради денег, но и потому, что ему нравится убивать, ну, этот образ промелькнул. Я помню передачу, которую сделал один известный журналист на телевидении, где он сочувственно показал людей, носящих с собой уши, отрезанные у врагов, да? Мы здесь перед громадной общественной проблемой. Общество нашей огромной страны не имеет решения, которое оно могло бы предложить армии. Армия станет 100% профессиональной и не станет вот такой, какой ее хотели бы видеть. В обществе нет той идеи, которая позволила бы по-новому поставить вопрос о том, как должен выращиваться, каким моральным багажом должен снабжаться тот человек, которому будет вручено право убивать других людей.
Каждый год Комитеты солдатских матерей России получают множество жалоб на то, что в армию призывают молодых людей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Как предотвратить призыв на военную службу людей, непригодных по состоянию здоровья? На эту тему размышляют жители Пскова.
Ну, запретить людям брать взятки. Я имею в виду здоровых откупают. У нас достаточно здоровых людей. Просто они не служат в армии, потому что они откупаются.
Просто надо жить честнее сейчас, чтобы врачи были честными.
Но у меня дочь служит в армии. Если уж девочки служат, то мальчику обязательно. А если он болен? Ну, наверное, матери. Они должны защищать своих детей. Она должна в горвоенкомат ходить, все справки находить. Ну, все, в общем, бороться за своего ребенка.
Может быть, какой-то контроль с каких-то органов должен быть, комитет, может, какой-то. Что, кого и как призывает?
Пусть врачи лечат их до такой степени, что они могут служить. А если врачи не могут, так армия уже не вылечит его, наоборот, угробит.
Любой врач, если он давал клятку Гиппократа, он не должен призывать нездорового человека. Но сейчас у нас, сами видите, какая жизнь, и как бы все люди такие стали падки на деньги.
Молодые люди должны все-таки сами знать закон. Их родственники должны знать закон. И, конечно же, добиваться соблюдения закона представителями власти, в том числе военкомата.
Общественное мнение. Граждане России. У микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Давно остался позади экономический кризис 98 года. Однако последствия его до сих пор сказываются на российской экономике, а возможность новых финансовых потрясений остается постоянной темой для обсуждения. Опасаетесь ли вы повторения экономического кризиса 98 года? На вопрос Радио Свобода отвечают москвичи.
Я думаю, что выживем. А мне и терять нечего.
А сейчас деньги держите где-нибудь? В банках там?
Практически нет. Щелки тоже не держим.
Я думаю, в такой мере нет. Все-таки определенные деньги у нас есть, связанные с нефтедолларами. То есть мы по-прежнему больны, но уже не смертельны.
О, в нашей стране все может быть.
Да ничего хорошего мы не ждем, а гадкое ожидаем.
Я как свободный художник. Я хожу, валяю дурака, мою окна там какие-то, там подработал. Тут, так что мне это как не коснулось. Денег у меня нет, ничего мне не пропало. Я ушел в дзен, знаете, дзен-буддизм такой. Как бы мне ничего не надо.
При любой команде могут быть эти кризисы. Такая страна. Ненадежно.
Вы к этому готовы как-то? Деньги в сберкассе, вот скажу.
В сберкассе, да.
А вдруг опять?
Ну, пострадаем, значит. А что же делать?
В августе ситуация была безвыходной. А сейчас можно сделать все, чтобы его не произошло. Правительство, хоть какое оно у нас есть, все-таки опыт, который они до сегодняшнего момента добились, наверное, им позволит этот кризис обойти.
Кризис 98 года снизил уровень жизни россиян примерно на треть, затронув в первую очередь беднейшие слои населения. Таковы данные социологических опросов. При этом разрыв между богатыми и бедными в последние три года сильно не изменился. Однако, по свидетельству Марины Красильниковой, заведующей отделом уровня жизни Всероссийского центра изучения общественного мнения, ощущение нестабильности по-прежнему преследует россиян.
Вся российская жизнь на протяжении последних 10-15 лет, она полна тревожных потрясений, и вполне естественно, что в этой ситуации люди испытывают чувство тревожности и неуверенности в завтрашнем дне. Это вообще характерная ситуация для всех вот этих самых 10-15 лет перестройки, и это, пожалуй, одно из важнейших массовых характеристик изменения сознания населения. И в этом смысле кризис 98 года сильно ее не изменил. Последние годы действительно экономика восстанавливалась после кризиса, и это видно в том числе и по субъективным оценкам населения своего материального положения. Последний год-полтора все индексы, характеризующие социальное настроение, потребительские настроения населения, устойчиво растут. Но особенностью 2001 года стало замедление роста ожидательных компонентов этих сводных индексов. Если 5-7-10% населения уверенно говорят, что их материальное положение улучшилось, то когда мы их спрашиваем, как вы думаете, улучшится ли оно в ближайший год, уже отвечают не 5-7-10% положительно, а 4-6, то есть чуть меньше. То же самое касается оценки ситуации в экономике в целом. Это отражение неуверенности в завтрашнем дне, несмотря на то, что сейчас ситуация кажется более или менее благополучной.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Что считают россияне транспортом 20 века? О результатах исследования на эту тему рассказывает Наталья Ким, руководитель пресс-службы Всероссийского центра изучения общественного мнения.
Нетрудно предположить, что транспортом 20 века все-таки был назван автомобиль. На втором месте это самолет, на третьем месте это метро, на четвертом железная дорога. Также там еще в списке был автобус, морской корабль, трамвай, троллейбус и другие всякие средства передвижения, но имеет смысл говорить вот только об этих четырех. Сейчас мы можем сказать, что у 22 примерно процентов россиян имеются в пользовании личный автомобиль. Вот в этом же опросе мы попросили, так сказать, не задумываясь, назвать любую марку автомашины. На ум россиянам, конечно, в первую очередь пришли «Жигули» 27%, 10% пришла «Волга», дальше уже был «Москвич», «ВАЗ», и уже в самом конце там прилились всякие «Ауди», «Джипы», «Опели», «Газы», «Нивы», «Форды» и так далее. Ну, то есть, как бы «Жигули» все-таки остается для россиян транспортом 20 века.
Итак, автомобиль пользуется в России наибольшим почетом и уважением, но позволить себе иметь собственную машину могут далеко не все. Вспомнив Ильфа и Петрова, корреспондент «Радио Свобода» спросил у петербуржцев, чем, на ваш взгляд, является автомобиль – роскошью или средством передвижения?
Для кого как. Для одного это действительно является предметом роскоши, а для другого необходимо по обстоятельствам, для передвижения, может, даже по службе.
Роскошью. Потому что не всем доступно.
Раньше была роскошь, сейчас средство передвижения. Ну, кому, как говорится, шустрить надо, дела делать. Машина сейчас незаменимая вещь.
Роскошью. Люди могут жить без этого.
Средством жизни. Я не могу без него. Я работаю на нем. Я сдаю автомобили в наем и живу. Я пенсионер.
Это, наверное, необходимость в жизни, автомобиль больше. На работу, к друзьям, за город.
Средство зарабатывать деньги. Обычный взнос. Не платить налоги, зарабатывать себе на бутылку водки.
Средством передвижения. Предпочитаю ездить на автомобиле. Городской транспорт перегружен.
Конечно, средство передвижения. Побыстрее получается, как бы, чем на метро и на всем таком остальном.
Роскошь, потому что мало того, что его дорого купить, еще и очень дорого содержать в связи с нашими разбитыми дорогами, дорогими запчастями.
Судя по количеству машин на наших улицах, по количеству иномарок, вряд ли это будет роскошь. Я думаю, сейчас действительно доступен, причем для многих.
А вот является ли автомобиль показателем уровня благосостояния? По мнению Марины Красильниковой, в сегодняшней России эта проблема не так проста, как кажется на первый взгляд.
Автомобиль является таким сложным товаром с точки зрения характеристики уровня благосостояния семьи. И это сохранилось с советских времен. В советские времена обладание автомобилем было связано в малой степени с денежным достатком семьи, а в большей степени было связано с тем, может семья купить автомобиль, имеет ли она доступ к соответствующим каналам распределения или нет. Вот это вот наследие, оно сохранилось до сих пор. И поэтому, когда вот мы в ВЦИОМе строим такой показатель наполненности домашнего имущества, в этот показатель мы не включаем автомобиль именно вот по этим обстоятельствам. С уровнем текущих доходов этой семьи они подчас не связаны. Постепенно эта ситуация уходит. Особенно важной характеристикой сейчас становится обладание новым автомобилем, купленным не на вторичном рынке, а новым. И я думаю, что в связи с последними изменениями таможенных правил на ввоз подержанных иномарок, вот показатель обладания автомобилем, купленным новым, будет все более четко отражать уровень благосостояния семьи.
Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Дни поздней осени бронят обыкновенно. А самая красивая ее пора в октябре уже подходит к концу. Какие ассоциации вызывает у россиян это время года? Что такое осень? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Оренбурга.
Осень – это любовь для меня. Для меня любовь, свадьба – это ассоциируется с осенью почему-то.
Дождь, лес, багрянец, сбор урожая, полный огород, грибы, ягоды, подведение итогов, надежды на будущее.
Осень для меня – это всегда начало, как Новый год. А вообще-то эта пора переходная, когда ты наблюдаешь, как медленно желтеет все вокруг, как становится все спокойнее. Это пышноцветие летнее, оно постепенно становится все более щемящим, все более трогательным. Это крик журавлей, это звук сотрясаемых яблоки зерен.
Осень – это изобилие. И самые счастливые люди – это те, которые родились осенью. Лучше Пушкина скажешь, да, прекрасная пора.
Очарование.
Ну, это прекрасное время года. Люблю я пышное природу увядание, багрецы золота, одетые леса. Небо синеет. И вот когда смотришь на эти краски, то хочется тишины и покоя, как будто вот перед зимой вся природа задумалась, как перед вечностью.
Период увядания, понижение моей активности. И я с нетерпением 8 месяцев в году жду, когда придет лето.
Сбор урожая. Раньше ходили, помню, колоски собирали. В городе Бугурсань я жила. Есть нечего было.
Осень, когда холодно. В школу ходить можно. Арбузы дешевые бывают.
Для меня осень самая хорошая, как у Пушкина пора. И дожди я люблю, и желтые листья. Базар ломится от всего. Красивый, красочный. Осень, прекрасная пора.
Вы слушали программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Продюсеры Елена Колупаева и Екатерина Молчанова. Опросы на улицах российских городов проводили наши корреспонденты Татьяна Волович, Мария Персанова, Татьяна Морозова, Марина Ильющенко, Анна Липина, Марина Корчагина, Карен Агамиров, Александр Дядин, Игорь Телин, Иван Жуков, Алексей Пентегов, Михаил Тукмачев. Программу подготовила и вела Вероника Баде.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гинец.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. Советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Мительшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Вайль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. Я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис, Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были. Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».